Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, я журналист-расследователь и автор книги «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ и кто этому сопротивляется». Книга доступна для заказа на сайте «Эхо книги». Оттуда ее доставляют куда угодно, кроме, увы, России и Беларуси. Книга посвящена цифровой слежке, собянинской системе Большого Брата, рынку пробива, чебурнету и много чему еще страшному. Я прочитаю вам отрывок из главы о телефонных мошенниках и почему ради борьбы с ними в России теперь блокируют все подряд. Глава 9. Звонок. Летом 2022 года программист Никита из Сибири ушел в творческий отпуск. Война с Украиной повысила его тревожность, он устал от бесконечного листания страшных новостей и решил просто несколько месяцев пожить на накопление и пересобрать себя. Как-то в начале июля, около полудня, когда он еще валялся в постели, ему вдруг позвонили с незнакомого номера. Женщина представилась сотрудницей Альфа-банка и назвала его имя-фамилию. Никита не удивился. В этом банке, одном из крупнейших в стране, у него имелся счет. «На ваше имя был оформлен кредит, к нему был привязан номер с окончанием на...» Женщина назвала последние 4 цифры. «Хочу убедиться, что это сделали вы». «Я ничего не брал, и это не мой номер». «В таком случае это может означать, что кто-то завладел вашими паспортными данными». «Ситуация серьезная. Я переведу вас на специалиста по безопасности. Ожидайте». Никита, колоритный парень с широкой, почти толстовской бородой и бритой под ноль головой, окончательно проснулся. Все выглядело как настоящий звонок из банка. Музыка, к разговору подключается другая сотрудница и представляется Яной Викторовной Соболевской. Она обещает вернуть деньги и просит сказать код от банка из смс-ки. Звучит голос робота. «Скажите 4 цифры». И Никита послушно диктует код из пришедшего на телефон сообщения. Возвращается Соболевская. «Теперь якобы нужно отвязать номер, на который был оформлен кредит». Опять включается робот, снова приходит смс, и программист вновь диктует код роботу. Он только что дал полный доступ к своему личному кабинету мошенникам, первое сообщение, и позволил привязать к нему их номер телефона, второе. Спустя неделю после общения с мошенниками Никита по памяти записал разговор с ними, пытаясь понять, как же так получилось, что он, образованный молодой человек, повелся на манипуляции по телефону? Периодически их перечитываю, как любимую книжку, в которой по каждой новой строке видишь, как ошибался главный герой, и постоянно находишь новые детали психологических уловок, рассказывал он мне. Но это было потом. А тогда, в июле 2022 года, Никита послушно внимал Яне Викторовне Соболевской. Та сообщила ему, что немедленно отправит заявление о незаконно взятом кредите в полицию, и потому их общение переходит в режим конфиденциальности. Мошенница попросила его прочитать в интернете статью 183 Уголовного кодекса «Разглашение сведений, составляющих банковскую тайну», и убедила, что Никиту привлекут к ответственности, если он расскажет кому-то детали этой истории. «А если мне захочется поделиться с родными эмоциями, хотя бы самим фактом, без подробностей?» Сам факт тоже подпадает. Чтобы он поверил, что следственные действия начнутся немедленно, его вновь отправили в интернет. Возьмите ручку и листочек и поищите в интернете горячие линии МВД. Какой у вас регион? Новосибирск. Найдите номер из Новосибирска и запишите его на листочек. Какой у вас номер? Тут их несколько. Какой идет первый по счету по новосибирскому региону? Вот его и запишите. Вам с одного из этих номеров позвонят. Никите действительно вскоре позвонили с записанного номера. Так что сомнений, что полиция подключилась к его делу, у него сначала не возникло. Только потом он понял, что на самом деле с ним связались через Telegram. Вместо имени пользователя они указали контакт горячей линии МВД по Новосибирску, и цифры этого номера высветились на экране телефона в момент вызова. Фальшивую сотрудницу полиции якобы звали Юлия Владимировна Смирнова. Она сказала, что уже занимается его проблемой и еще раз напомнила о конфиденциальности. «Вы кому-то сообщали о вашей ситуации, кроме меня и Яны Викторовны?» «Нет? Потому что если сообщали, то есть ответственность. Вы в курсе про нее, да?» «Ну и хорошо», — похвалила она программиста. Яна Викторовна, та самая фальшивая сотрудница Альфа-банка, тоже перешла с ним в общение в Телеграм, где мошенники зарегистрировали аккаунт с символикой банка на аватарке. МВД уже постановило, что банк должен закрыть кредит, и это обязательно нужно сделать с утра. «Скажите, а как вы сами чувствуете эту ситуацию?» – поинтересовалась она. «Ну, меня это все застало врасплох, и я хотел бы поскорее с этим закончить», – ответил Никита. Его усталость поможет мошенникам на следующий день, когда Яна Викторовна и Юлия Владимировна будут последовательно звонить ему и вести от дома к банкомату, чтобы он снял со счета 3,5 миллиона рублей. Кредит преступники сами взяли в личном кабинете Никиты, но молодому человеку внушили, что это тот самый займ, который якобы был незаконно оформлен от его имени. Дальше ему следовало положить эти деньги на другой счет. А удаленно это сделать нельзя? Нет, лучше через банкомат. Тем самым закрыть кредит и получить около 100 тысяч рублей компенсации за оперативное сотрудничество. Это Никиту обрадовало. Реализации этого плана мог помешать лимит, установленный по карте Никиты. Не более 200 тысяч рублей за одно снятие. Когда молодой человек запросил большую сумму в обычном банкомате возле торгового центра, система Альфа-банка посчитала это действие подозрительным и заблокировала карту. Яна Викторовна, все это время висевшая у него в ухе по телефону, в буквальном смысле скомандовала уйти в сторону и попросила подождать на линии. 10 минут Никита гулял на парковке, а потом Яна Викторовна выдала ему фантастическую версию. В тот же момент, когда молодой человек ставил карту в банкомат, несуществующий мошенник, тот самый якобы оформивший на себя кредит, зашел в личный кабинет и сработала автоматическая защита. Никита, по его воспоминанию, к этому времени уже находился в состоянии «сделаю что угодно, просто давайте завершим все это». Мошенникам предстояло привести его к настоящим сотрудникам банка, чтобы они сняли блокировку и отменили лимит. И сделать это так, чтобы те не почувствовали ничего подозрительного. На эту сложную задачу отрядили нового сотрудника. «Здравствуйте, я Мельникова Анна Юрьевна, старший сотрудник отдела безопасности». Анна Юрьевна попросила молодого человека поехать в конкретный офис Альфа-банка, но не говорить никому, что с ним действительно случилось. «Там сидят сотрудники, которые ничего не знают, им не положено знать». Когда вы будете с ними общаться, не упоминайте, что собираетесь закрыть кредит. Придумайте что-нибудь. Например, вы покупаете дом. Если они будут спрашивать подробности, скажите им, что они тратят ваше время и деньги. Когда будете заходить в здание, напишите. Я включу видеонаблюдение. Никакого видеонаблюдения, конечно, она включить не могла, при всем желании. Эта фраза требовалась для подкрепления веры Никиты в то, что Анна Юрьевна тоже из Альфы. Молодой человек минут 10 собирался с силами и, наконец, волнуясь, зашел в банк. Нервничая, не мог разобраться, какие талончики ему брать в терминале электронной очереди, но в итоге оказался перед сотрудником и объяснил свою просьбу. Тот набрал по телефону настоящую службу безопасности и передал ему трубку. «Это действительно вы недавно взяли кредит?» «Да, это я его взял. Вас никто не просил это делать? Никакие мошенники вам не звонили?» «Нет, я сам». Потом, перечитывая этот диалог, Никита думал, что если бы представительница банка задала чуть больше уточняющих вопросов, то могла бы его вытащить. Но она ограничилась дежурными вопросами, разрешила снять блокировку со счета и подняла лимит до миллиона. 3,5 миллиона рублей он снял прямо тут же, в банкомате Альфа-банка, в 4 подхода, пряча толстые пачки 5-тысячных купюр в сумку. Далее инструкции от Анны Юрьевны, вновь вернувшейся в его ухо. Закрытие кредита нужно будет сделать через страхового партнера – Сбербанк. Для этого на телефон нужно поставить приложение платежной системы MirPay. Никита все послушно исполнил, и в чате ему кинули красиво оформленный PDF-файл с реквизитами карты, оформленный на подставное лицо. Смартфон не принял ее, но мошенники оперативно перевыпустили новую. И она, на беду Никиты, заработала. Анна Юрьевна скинула адрес ближайшего банкомата Сбербанка. Молодой программист последовал туда и, приложив смартфон как карту, внес все деньги 6 платежами. Анна Юрьевна торжественно поздравила его с закрытием кредита. Никита теперь был должен банку 3,5 миллиона рублей, но пока он об этом не знал. Вымотавшись и физически, и психологически, он отправился домой отдыхать. Подглавка «Абонент из зоны». Никита – один из сотен тысяч россиян, ставших жертвами телефонных мошенников в 2022 году, а его 3,5 миллиона рублей – копейка в 14 миллиардах, вытянутых преступниками из граждан таким образом. Это около 200 миллионов долларов. Это явление давно уже стало массовым, и сам Никита много раз читал о подобных аферах в медиа, удивляясь, как люди могут на такое вестись. Однако статистически именно такие, как он, и попадаются в ловушки аферистов чаще всего. Экономически активные граждане в возрасте 25-44 лет с установленным на телефон банковским приложением. Впрочем, от этой беды не застрахован никто. Злоумышленники оставляют без денег и молодежь, и пенсионеров, и людей с высшим образованием. Преступники освоили новый способ воровства еще в середине 2000-х, когда мобильный телефон из предмета роскоши превратился в почти обязательный предмет в кармане. Столицу захватила лавина мошенничеств с сотовыми телефонами, констатировали журналисты в 2005 году. Тогда популярной схемой обмана было позвонить гражданину и сразу оглушить его. «Ваш сын, дочь попали в ДТП с погибшим». Главным ресурсом для мошенников стали те самые диски с утечками с радиорынков. Сначала звонили просто по всем номерам подряд, иногда окучивая подъезд за подъездом из базы. В 10 случаях люди просто недоуменно вешали трубку, но потом аферисты попадали пальцем в небо и находили жертву. У человека действительно имелся близкий родственник с машиной, и он по каким-то причинам действительно не отвечал на звонки. Дальше мошенники заявляли, что единственный способ избежать уголовного дела – заплатить посреднику, чтобы тот решил вопрос с милицией. Особо продвинутые преступники довольно быстро отказались от этого экстенсивного способа и, словно заправские журналисты-расследователи, искали в базах родственников, например, отца и сына, а потом проверяли в другой базе, у кого из них есть машина. Выходило убедительнее. Они называли жертву по имени-отчеству, знали номер и марку автомобиля. В начале 2004 года преступник позвонил известному скрипачу Юрию Башмету и, представившись сотрудником дорожной полиции, заявил, что его сын в нетрезвом виде сбил пешехода. Замять инцидент можно было за 2000 долларов. На раздумье гаишник дал 5 минут. Башмет набрал сына, но тот спал дома и не взял трубку. Музыкант решил, что его нужно спасать, накупил карточек экспресс-оплаты мобильной связи на требуемую сумму и сообщил коды от них мошеннику. Благодаря статусу жертвы милиция быстро нашла преступника. Оказалось, что Башмет развел заключенные колонии во Владимирской области. Это был не какой-то экстраординарный случай. Для сидельцев телефонное мошенничество действительно стало распространенным способом заработка. Например, в 2004 году столичный угрозыск задержал 3 вымогателей. 2 находились на свободе и забирали выкуп в условленном месте, а главарь сидел в подмосковной колонии за мелкую кражу и обзванивал москвичей прямо из камеры. На рубеже нулевых и десятых мошенники освоили другую схему. В утечках настраивали фильтр по возрасту и обзванивали пенсионеров, предлагая им дешевые биодобавки под видом дорогих и современных лекарств. Некоторые обхаживали жертв более основательно. Так в Москве в начале 2010-х орудовала банда, которая начинала охоту за сбережениями жертвы со звонков под видом соцопроса. Узнавая, устраивает ли пенсионер обслуживание в районной поликлинике, преступники попутно выясняли ее точный адрес. Далее они звонили уже от имени конкретного врача и сходу сообщали о смертельном диагнозе. Спасти пенсионера, конечно, мог чудо-препарат по космической цене. Получив требуемую сумму, мошенники продолжали окучивать жертву. Следовал новый звонок, уже как бы от полицейского, который рапортовал, что поймал торговцев поддельными лекарствами. И жертвам преступной схемы теперь положена компенсация. Правда, чтобы получить ее, нужно сначала перечислить деньги в счет страховки. В Ижевске в 2015 году аферисты по похожей методике убедили почетного строителя Удмуртии заплатить почти 800 тысяч рублей за лекарство от рака. Никакого рака у него, конечно, не было. С середины десятых, по мере того, как распространялся интернет-банкинг, основной схемой стало вытягивание денег под видом сотрудников финансовых организаций. Примерно такой же, как в случае с сибирским программистом Никитой. Масштабы мошенничества росли по экспоненте. В 2017 году аферисты похитили с карт россиян около 1 миллиарда рублей, а в 2020 – почти 10 миллиардов. В подавляющем большинстве случаев речь шла не про хакерские атаки, а ту самую социальную инженерию, на которую попался Никита. Звонок якобы от банка, пугающая информация о взломе или потере всех средств, варианты, как срочно вернуть деньги. Как правило, злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Но с конца 2020 года участились случаи, когда они звонят от имени полицейских и следователей. В эти же годы телефонное мошенничество расцвело и в других странах. Например, в Грузии, причем оттуда звонили гражданам Европы и Канады. Фундамент успешного мошенничества, помимо умения манипулировать людьми, оставался прежним. Заранее знать о жертве как можно больше. В начале 2021 года в Центробанке сопоставили два графика и получили наглядную картину. Вслед за появлением на рынке чувствительных утечек следует активизация телефонных аферистов, спешащих монетизировать информацию о гражданах. Иногда злоумышленникам хватало базовой информации о жертве, как в случае с Никитой, имя, фамилия и банк. В других человека ошарашивали тем, что называли и номер карты, и остаток по счету, и даже сумму последних транзакций. Так было, например, во время атаки на клиентов Сбербанка в начале 2019 года. Эти данные преступники точно покупали на пробиве или брали из утечек. Мошеннические колл-центры породили специфический спрос на банковские базы. Главной площадкой для телефонных преступников стал Dark Money. Даркнет-форум, захваченный на рубеже 2020 и 2021 годов группировкой Da Vinci, возможными создателями бота «Глаз Бога». Тут продавались и продаются банковские утечки. Можно заказать услуги обналички или карту для вывода украденных денег. Dark Money – основная русскоязычная площадка, которая обслуживает офисы колл-центров в России, Украине и Казахстане. На сегодняшний день в прямом взаимодействии с администрацией Dark Money около 40 администраторов из разных регионов России, рассказывал мне собеседник на этом специфическом рынке в начале 2025 года. По его утверждению, форумом по-прежнему управляют люди, близкие к Da Vinci, несмотря на их уголовное преследование. В конце 2018 года телефонным мошенничеством занимались заключенные из 280 российских колоний и следственных изоляторов, то есть примерно из каждого четвертого подобного учреждения. Официально сидельцам категорически запрещено иметь телефон, но если есть деньги на взятку, а администрация не лютует, проблем с нужной техникой не возникает. Это же создает и проблемы по борьбе с аферистами из числа зэков. Колония – режимный объект, и тем же полицейским для обыска у заключенных нужно получать разрешение начальника, который далеко не всегда торопится его давать. Но иногда появляются и показательные уголовные дела. Например, в 2020 году колл-центр накрыли в столичном, можно сказать, элитном СИЗО «Матросская тишина». Телефоны, наушники и зарядные устройства впоследствии хранили в тайниках, в кроватях, столах и даже холодильниках. Сотрудники СИЗО не просто закрывали глаза на этот бизнес, но получали деньги за пронос гаджетов в сумме несколько миллионов рублей. Руководство ФСИН оказалось настолько не в состоянии победить эту проблему, что в начале 2020 года придумало довольно оригинальный способ пресечь мошенничество. попросил из бюджета 3 миллиарда рублей на глушилки сотовой связи в тюрьмах. Но к этому времени у колонии появился конкурент в борьбе за звание главного источника мошеннических звонков – Украина. Расцвет украинских колл-центров на сленге местных мошенников «офисы» произошел по нескольким причинам. Первое – культурная и языковая близость, хотя иногда украинских мошенников выдает акцент и характерное произношение определенных звуков, вроде фрикативного «г». Вторая – относительная безнаказанность. Если окучивать россиян и не трогать своих сограждан. В 2014 году, когда Россия начала гибридную войну с Украиной, полиции двух стран прекратили официальное сотрудничество и отозвали из посольств полицейских атташе, отвечавших за взаимодействие между российскими и украинскими силовиками. И третья причина – развитие и удешевление технологий подмены номера. Преступники звонят из Украины, но на экране у россиян высвечивается номер какого-нибудь Сбербанка. Эта же технология помогает и российским аферистам. Раньше они обычно использовали левые сим-карты, но по данным сотовой вышки силовикам легче отследить, где базируется колл-центр. Для обзвона россиян украинские мошенники используют те же боты по пробиву и утекшие базы, что и их российские коллеги. Например, в одном колл-центре в Киеве в 2021 году опирались на утечку с телефонами клиентов Сбербанка. Ты открываешь базу данных, в которой номера тысячи людей, и выбираешь любого из них. Это как на речке, ты можешь забросить удочку в любое место, но не везде клюнет. Ежедневно я делаю около 300 звонков, и всего 5-7 из них клюют. Многое зависит от качества базы контактов. Если база новая, и ее никто не прозванивал, то вероятность найти нужного клиента очень большая. Рассказывал один из его сотрудников, студент-социолог, пришедший позаработать во время летних каникул. Символичная деталь. Этот колл-центр располагался по соседству со штаб-квартирой Службы безопасности Украины, главной спецслужбы страны. Долгое время центром этого специфического бизнеса в Украине считался город Днепр на юго-востоке страны. По подсчетам Сбербанка, в 2020 году тут действовало около 1000 колл-центров. В каждом работали от 10 до 150 человек. Внешне колл-центр напоминает офис службы поддержки коммерческой компании. Ряды столов, одинаковые компьютеры, молодые люди в наушниках. Перед ними методички, как начать разговор и как не упустить жертву, если она повелась. Россия не единственная страна, граждан которой окучивают украинские колл-центры, но самая безопасная с точки зрения возможных последствий. Когда осенью 2021 года зампред Сбербанка назвал Днепр столицей телефонного мошенничества, то мэр города парировал через медиа, мол, это странное заявление, ведь подобные колл-центры есть по всей Украине. СБУ и полиция действительно периодически накрывали местных офисников, как в Днепре, так и в других городах. Спустя несколько месяцев Россия открыто вторглась на территорию соседа, и колл-центры превратились в гибридное оружие против врага. Это был фрагмент из главы про телефонных мошенников из моей книги «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ. И кто этому сопротивляется?» Ну, как говорится, чтобы узнать, что было дальше и как эволюционировали украинские мошенники, нужно заказать саму книгу. Это можно сделать на сайте Эхо Книги. Доставка есть во все страны, кроме России и Беларуси. Но я надеюсь, что когда-нибудь и в России, и в Беларуси будет и свободный интернет, и свободная продажа моей книги. Уже исторической книги, а не той, которая описывает текущую реальность. Всем пока! С вами был Андрей Захаров.